Добрый день, я Любовь Акельн, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня на ваши вопросы отвечает архимандрит Мелхиседек, настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе и храма в честь первоверховных апостолов Петра и Павла тоже в Ясеневе. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Любовь Сергеевна.
Ну, наконец-то я вижу вас,
дорогие друзья,
в старой программе.
Потому
что вы теперь частый гость прямых эфиров на телеканале «Союз». Но, тем не менее, к нам в передачу продолжают поступать вопросы к вам. И вопросы каждый раз серьезнее, сложнее. Иногда они могут показаться бытовыми, что ли. Но, отец Мелхиседек, согласитесь, что в бытовом...
Вся наша жизнь, она из мелочей, вся наша жизнь.
В бытовом как раз бывает очень глубокая... Правда.
Да.
И первый вопрос, знаете, я почему решила с него начать? Потому что этот вопрос вам могут сейчас адресовать очень многие.
Да.
Здравствуйте, батюшка, что делать, если я считаю себя недостойной молиться, тем более просить у Бога что-то? Я считаю себя очень грешным человеком, и что все мои беды передаются детям, потому что им не везет в жизни. Дочери 36 лет, она не замужем, сыну 24 года, он не найдет места в жизни, нет работы, увлекается травкой. Это такая боль, виню себя. Прошу Бога милости, но возникает такое чувство, что я недостойна милости и прощения. Хожу в церковь, причащаю, исповедуюсь, а покоя нет.
Но дело в том, что нет. Но унывать не надо, отчаяться не надо. Безусловно, родители имеют огромное влияние на своих людей, на своих детей. Яблоко от яблони падает недалеко. Надо воспитывать ребенка не тогда, когда он лежит вдоль скамейки, а когда лежит поперек скамейки. Безусловно, все это плоды воспитания. Хотя иногда это бывает тайно. Потому что мы с вами много раз говорили.
Да.
Иногда у пьяниц вырастают дети священниками, а иногда у священников...
И святыми. Да?
И святыми, да. Иногда у священников дети вырастают пьяницами. Вот поэтому тут я вот недавно читал про нашего знаменитого артиста, про Штирлица Тихонова.
Да.
Вот. Кстати, такой скромный, на Мордюковой был,
да,
жена.
Угу.
Такая гром. Вот. А сын, к сожалению, то есть не будем каких-то подробностей. Вот,
ну,
вроде,
это, да, известная, да, горькая история.
Горькая история, да. Ну, казалось
Легался
бы,
как
да,
раз наркотиками.
Да, ну, такие люди, там, ну, они что, ему этого учили? Нет.
Нет.
Такой пример, так сказать, жизни достойный. Поэтому здесь загадка, здесь тайна. Поэтому у старца Паисия, который, кстати, имел счастье видеть на Афоне за 9 месяцев до его кончины в 93-м году. И считаю, что это было такое великое событие. Он говорил, вы знаете, когда ему говорили про это неустройство детей, он спрашивал у родителей или у детей, а ваши родители вас часто оскорбляли? Какие-то были ли, не заработали ли вы своим поведением какого-то проклятия. Вот. И говорит, пусть ваша мать, если он ей, детям говорил, или ей говорил, или родителям, пусть ваша мать вас благословляет. Пусть ваша мать вам желает блага, блага, блага. Мать покаялась, что да, действительно вспомнила, что детей проклинала в каком-то, так сказать, это приступе гнева. Да будьте вы там 5-10, там туда-сюда. Вот. То есть это как одна из причин этого неустройства. А с другой стороны, личные грехи уже самих детей. Поэтому один, если она пишет про травку, но она же не учила маму.
Нет,
мама,
конечно.
Травки не учила, нет. Это его выбор. Вот. Считать себя недостойным, конечно, это Бог гордо противится, смиренно дает благодать. Это хороший признак, когда человек скромно о себе думает. И хуже, когда человек считает, что заказал канон на кафес, молитву, вот съездил, это как Матроне записку написал, вот в жизни ничего делать не хотят, менять ничего в жизни не хотят, и думает, что все само свалится с ним. Но как само свалится с неба, если вы-то ничего не делаете? Как оставить самого себя? Говорит, Боже, помоги, да и ты мужик. Не лежи. Поэтому сначала покаемся в себе, за себе, что, может быть, так сказать, это детям посылали проклятие. Детям надо говорить о том, что поправили свою жизнь, а тогда потихоньку будет налаживаться и жизнь внешняя. Потому что не может наладиться жизнь внешняя, если не налажена. Вот мы в компе сидим в машину, самое главное, что в ней движок. Но если движок застучал, что ты дальше-то будешь делать? или с компьютером, так скажу, если ты пока внутреннюю функцию не поправишь, то внешняя работать не будет. Поэтому начнем с себя. А и скромно упрось Божьим Бога, Господи, не моя воля, но твоя, да, будет.
Спасибо, спасибо, батюшка.
Благословляем детей, пусть все вы, Господь.
Вы знаете, я недавно брала интервью, может быть, вы помните, была такая, ну, она и есть, замечательная певица, как я бы даже сказал так, кумир 60-х, хотя кумир мы не очень употребляем, тогда это было так, Елена Камбурова.
Так,
знаменитая ее песня «Маленький принц».
Ага.
Она пела «Спокойной ночи, малыши», колыбельную, «Ералаш» ее голосом, «В небе ночные ведьмы». Сейчас она, это военного фильма о военных летчицах, сейчас она руководит, ей за 80 лет, она руководит театром, театром музыки и поэзии. Серьезный фильм, серьезные спектакли. Там идут как раз некоторые спектакли по нашим бардам, в частности, по Куджаве. Тоже знаменитый, да, бард. Ей за 80, она одна, у нее нет детей. И тоже мы как раз говорили об унынии, об отчаянии. И она, человек, который крестился в 40 лет, в 40 лет ей было, да, она сказала, что нет, нет, все-таки уныние – это страшный грех.
Да,
надо все равно быть в любом возрасте полезной.
Да.
И стараться быть полезнее людям.
Хочешь порадоваться – порадуй.
Да, порадуй. Я здесь, я с молодежью, я с театром. Я там защищала животных, там что-то такое поднимала, общественность, там приюты для бездомных.
Партия зеленых.
Нет, не партия зеленых. Там, помните, вот начали первый приют строить для бездомных?
Ну, я помню, да.
Собак, но мы тоже не можем их бросить. Это мы виноваты, что они на улице.
Ну, это да.
Но, то есть человек все равно в движении, в участии.
То есть не унывать.
И маме, наверное, тоже, может быть, надо принять, может быть, большее участие в жизни детей. Правда? Как вы полагаете? Моя девушка живет в православной верующей семье. Кстати, такой похожий вопрос был, но мы еще, я думаю, повторим. Но у нее недуг с подросткового возраста, у нее различные приступы депрессии. Она становится зло, равнодушной. Отводили к психотерапевту, причем к такому православному у нас, как я поняла, психотерапевту, и назначили лечение. Но сейчас я увидела один из ее приступов, когда молился с ней. Она со злой, со страхом смотрела, а святую воду аж откинула. Может быть, без ней, если да, то что делать? Родители мне не поверят, храни вас Господь. То есть у молодого человека вопрос, жениться, не жениться, а вот у девушки приступы депрессии. Это правда, это страшные вещи бывают. Видите, святую воду в этот момент отбрасывает.
Дело в том, что, Любовь Сергеевна, это один из самых постоянных вопросов, которые в нашей жизни изо дня в день, из часа в час. Воля Божия. Воля Божия. Ну вот как? Вот воля Божия. Старец Варсанов Иопсинский говорит, волю Божию узнаем из обстоятельств жизни.
Угу.
Волю Божию узнаем из обстоятельств жизни. Но вот тебе, так сказать, что-то приоткрывается в будущем человеке, с которым ты собираешься связать свою, так сказать, эту жизнь. Но если когда мы приходим в обувной магазин, начинаем мерить обувь, которая нам понравилась, шикарный фасон, начинаем мерить. Вот у меня 45-й размер. Начинаем мерить 44-й.
Не возьмете.
44-й. Ну, фасон же прекрасный. Ну, все так как-то.
Ну, мало.
Все стоит. Ну, жмет.
Жмет.
А может, разносится. А может быть, так сказать, это как-то перетерпится. Ведь красиво на ноге. Это красиво на ноге. Но никто никогда не возьмет на размер меньше. На размер больше можно еще выйти из положения, стельку постелить.
Да.
Но если тебе сейчас уже жмет депрессия, 5-10, женская депрессия вообще самая страшная штука. Кстати, старец Новосе советовался, над характером должна быть поприятней. Характер должна быть поприятнее. То есть вот это уныние, оно и так-то больше у нас факторов к унынию внешних. А еще и сам человек по такой природе. Но это тогда получается умноженное на два. Уныние на уныние. Вот. Поэтому повеселее это надо будет. Ну, а тут такой человек. Поэтому не будем нам вникать и задаваться это все как бы тайно беснования, не беснования.
Да, да, да.
Но тебе было просто показано, что зачем ты уже...
То есть это просто больной человек.
Ну, конечно, и лезть на рожон. А, кстати, Стас Самойлович говорил, говорит, а как вот насчет брака? Он говорил, если оба здоровы, Сет начинал, нравитесь друг другу, и есть родительское благословение, то можно. Всего не очень много таких условий. Там, помните насчет этой любви? В таинстве венчания не спрашивается, ты ее любишь или нет. Потому что я иногда шучу во время таинства венчания, когда, ну, уже после, на проповеди, с каким словом, говорю, очень легко рифмуется слово «любовь». Взрослые в таком оцепенении во время таинства венчания, их родные, близкие. Но вот дети, естественно, они сразу говорят, морковь. Любовь-морковь. Я говорю, правильно. Морковь из семечка вырастает.
Да.
Мы ее не можем. Мы посадили, а сорвем ее только, если вырастет, через 3 месяца. Так и любовь, она должна вырасти. Вот. И поэтому спрашивается, намерение есть, нравитесь, есть родительская благословение, есть общность интересов душ, ну тогда и можно. И здоровы, но если она сразу не здорова, ну зачем?
Да.
А вот она сразу, это благословение старца самого себя, один из факторов счастливой семейной жизни будущей, здоровье. Кстати, мне интересно, сказали Дмитриевич, сейчас я вспоминаю, в Антиохийской церкви, значит, мальчик и девочка, значит, ну, у нас такого нет, и вряд ли это будет, приносят справку духовнику о своем физическом здоровье.
Эмоциональном, наверное, тоже.
Ну,
да,
там, потому что. А такие сюрпризы могут быть, так сказать. Это. Вот человек, не пошел в армию, военный билет, говорит, да там мама там этот откосила, мама, папа откупили. Начинает вникать. А там статья была. Да. Или по психике, или по глазам, или по плоскостопию, или по сердцу. Подождите, но надо заранее понимать, что, с кем мы связаны в свою жизнь. Ну, так у нас этого нету, так где-то мы на каком-то общем, так сказать, впечатлении все это строится. Ну, а здоровье, видите, так сказать, старец сам себя ставил на одну из приоритетных, на первых мест.
Ну, не даром это... наших великих князей, потом царей, устраивали смотрины. Ну, и смотрины заключались не только во внешней красоте, но проверяли и здоровье.
Да.
И сколько было трагедий, когда, первого Михаила Федоровича, его первый суженый, подкрутили волосы, это затянули слишком туго, и она в обморок упала. Ага, нет, что-то тут не то, больна. И всю семью отправили. Да, трагедия.
Ну да.
Просто волосы подкрутили. Вот так вот. Батюшка, такой интересный вопрос. Может ли человек с татуировками попасть в монастырь трутником? Сегодня, кстати, по поводу татуировок есть вопрос. Может ли человек с татуировками попасть в монастырь трутником?
Ну, если она не на лице, потому что сейчас какие-то иногда листаешь, в интернете, ну вот что там только нет, если на лбу, на ушах, на шее, да, чтобы просто никого не пугать, а если это где-то внутри, ну почему бы и нет, попасть может и, так сказать, и помолиться о своей душе, ну может быть что-то по силам сделать, татуировка не препятствие.
А вот можно ли сделать маленький крестик-татуировку вместо нательного крестика?
Ну, это бред.
Кто
нам мешает нательный крестик это носить?
Ну, да. Тут имеется в виду, может быть, копты, они делают татуировки в виде креста, но там все-таки
на правой
другое.
Руке. Это другая традиция на правой руке, потому что они крест носят и не носят. Вот. Но на правой руке есть вот с этой стороны запястья есть татуировка. Мне об этом, я сам один раз я это видел. Мне интересно, рассказывают люди, когда были в Египте, договариваются выезжать из гостиницы, да и выезжать в аэропорт. Вот. И она у нее сразу, так подъезжает таксист, она сразу спрашивает, а сколько до аэропорта? Он говорит, это $5. Она говорит, да, говорит, перед вами тоже говорил $5, а когда приехали, оказалось 10. И он тогда протягивает руку и вот так показывает ей крестик. Типа, это гарантия.
Гарантия.
Сказал 5, значит 5. То есть христианин, то есть, представляете, какой бы интересный был момент. Я как христианин, поэтому какие-то вот могут. То есть я христианин, и за свои слова отвечаю. Вот интересно.
Ну
так,
да, то есть крест насильно не могли снять. Когда нашествие, скажем,
да, да.
А это уже
не снимешь.
Да.
Вот, но у нас другая обстановка.
То есть они заранее себя на мученичество не обрекали, да?
Совершенно верно.
А у нас-то?
Совершенно верно. Поэтому ничего выдумывать не надо.
Да.
Вот, а уж тем более, если, как один выразился, у нас это, один человек модный, говорит, если это только ради понтов, то не надо ради понтов. Просто носите свой нательник инстинкт. В советские времена и в армии, когда шли, многие знают, так сказать. Человек, чтобы себя как-то ассоциировал, вот, ручкой делал крест.
Угу.
Ручкой это делал ручка. Крест, это на груди. Тогда какие-то... Почему? Ну, хоть так, так сказать, выразить, угу. Что... То есть крест не давали.
Ну, да, в армии тебя не дадут крест носить. Да,
ручкой делал.
Угу.
Ручкой делал. Это другой момент. А когда просто для... Непонятно для чего, пока, так что не надо...
Да, и потом, отец, предыдущий вопрос по поводу татуировок. Я, признаться, не понимаю, зачем вообще их делать. Я не понимаю. Нет, я думаю, что человек, когда сделает, наверное, не мешает общение с Богом, да, татуировка.
Ну, да.
Но это вопросы, с другой стороны, культуры, эстетики. Мировосприятие – это не наша традиция.
Это отдельная тема, так сказать. Она минорная. Не хочется про минорные темы. Но когда видишь, что уже поголовно девушки.
Ну, что делать?
Надписи на руках, на ногах. Там лилии, не лилии. Ну, Господи, помимо. С трех мушетеров мы помним, у кого там была лилия, это на плече, там, опятали, с этой.
Это уже вопрос культуры, правда?
Короче, нам, христианам, это кто-то сказал, это есть целомудрие тела. Есть целомудрие кожи.
Кожи.
Да, мы не имеем права нарушать целомудрие кожи, так сказать, нам Господь дал так-то таковыми. Кстати, все эти татуировки, это было в Ветхом Завете, это были языческие.
Языческие,
так
сказать, да.
Да, абсолютно, так сказать, тоже это не так все было просто. Икона, но только икона, так сказать, икона дьявольская, так сказать.
Здравствуйте. А грех ли читать роман «Мастер и Маргарита»?
Ну,
я должна сказать, батюшка, свою практику хотите?
Да.
Это было, конечно, очень давно, и я училась в 10 классе.
Да.
Тогда только-только появился роман «Мастер и Маргарита».
И то
в журнале,
этот...
«Война», журнале «Новый мир».
«Новый мир».
И его, конечно, расхватывали, его передавали. Я до того зачиталась в электричке, что даже зонтик забыла. Выхожу с книжкой, думаю, Господи, а где же мой зонтик-то? Ну вот, вот «Мастер и Маргарита». Зонтик забыла.
Повлияли.
А тогда это тоже дефицит, между прочим, был в советское время.
Да.
Молодежи не понять. Но это не достать. Думаю, ну вот так вот.
Да,
но для нас это было настолько вновь.
Да.
Мы об Иисусе Христе знали только потому, что была рок-опера. И то она немножко попозже появилась. То Иисус есть... Христос – суперзвезда.
Да.
На Бродвее была постановка. И поэтому нас это ошеломило.
Да.
Тогда ошеломило. Это было первое, наверное, серьезное знакомство с Господом, с верой. А что сейчас?
Дело в том, что если вообще читать нечего, вот тогда почитать можно. Но когда человек уже познакомился с Евангелием, вот познакомился со святыми отцами, вот она опять возвращается на какой-то отблеск, только какой-то 1%. Кстати, Иешуа, я, кстати, тоже, когда «Мастер и Маргарита» в 10 классе читал, ничего не понял. Единственное, что мне потрясающее впечатление произвел Иешуа. Я даже тогда не понимал, потому что рос в неверующей семье, что это речь о Христе. Но где-то подспудно догадывался. И вот такой совершенно, так сказать, прикровенный какой-то рассказ о нем со своими интерпретациями, вот, но оставил какое-то светлое впечатление. Все остальное вообще, так сказать, понимаете.
Ну, это классика, отец Мельсидек, с другой стороны считается. И, мне кажется, даже входит в школьную программу.
Ну, по-моему, да.
Да? Так грех или не грех?
Нет, не грех.
Не грех.
Да, ну... Время, сейчас времени так не хватает, что тратить еще. Тот, кто не читал Евангелие, пусть читает, но после Евангелия возвращаться уже назад,
уже
не рекомендую.
Уже, конечно, уже искать в этих образах евангельские образы не стоит.
Ну, конечно.
Не стоит, потому что там и даже не знаешь, кто главный герой-то, по сути, да? Да. Как мне быть, батюшка? С мужем практически нет общения, даже поговорить не хочет. Целыми днями в телефоне в игры играет или телевизор смотрит. На этой почве тянет на непристойные мысли, что он блудом занимается. Как мне все терпеть? Скажите, пожалуйста. Да это и не обязательно, что он блудом-то занимается. Сейчас...
Только ударение ему неправильно ставит.
Да.
Вот. Нет, эти мысли надо гнать, вот, потому что это уже фантазия. Вот точно мы не знаем, и зачем, то есть о родном человеке вот, лучше погрешить в милости, чем ошибиться в строгости. Вот именно, ему уже не до этих упражнений. Да.
Да.
Вот, поэтому все, конечно, в супружеской жизни и в этих отношениях в личных всегда два человека. Так не может быть, чтобы был один только виноват. Это же две половинки одного целого. Если что-то сбой в программе одной половинки, значит, это все невольно, и к этому имеет отношение вторая. Поэтому надо быть понежнее, повнимательнее, так сказать, это не устраивать расспросы, доносы, вот, а создать уют, создать нежность, создать обстановку доброты, любви и верности, и человечности, чтобы его тянуло не к телефону, а тянуло уже к жене. Поэтому это все зависит. Очень-очень-очень много зависит от женщины. Помните, как говорили, муж – это голова, а жена – это шея. Куда шея повернет, туда и голова повернется. Поэтому надо на себя внимание обратить и сделать так, чтобы ему было интересно в семье. А с другой стороны, это сейчас уже общечеловеческая болезнь. Болезнь – это самые сети. Они так и называются сети.
Да,
сети. Многие попали. Это болезнь, это на самом деле разъединение людей между собой. Это целая настоящая трагедия. Чего далеко ходить? Девушка с юношей сидит, вот, он говорит, слушай, а чем ты сегодня занимаешься? Она говорит, ну, в общем, да вообще-то я, говорит, рядом с тобой сижу. Ну, понятно, да? То есть уже для него телефон уже роднее, ближе, чем вот живой человек, который сидит рядом с ним в 5 сантиметрах. Уже этого даже не замечает. Как бабушка одна там в ужасе подходит, смотрит мамашки, значит, этот, как в телефоне все, а дети там в песочнице, туда-сюда, там где-то и вдалеке, может быть, метров 30-50, машины ездят, они говорят, слушайте, девушки, ну, мамашки, а вы за детей не беспокойтесь? Они говорят, бабуль, говорит, не переживай, говорит, Wi-Fi дальше песочницы не работает. Ну, дети-то.
Да.
Они не футбол, ничего, нет. Дети уже с гаджетами. Но
так, батюшка, уже в храмах, ну, вы-то, конечно, не видите, а я иногда замечаю, когда начинают читать правила.
Нет, дело в том, что
телефоны.
Да. Нет, я вот, например, в нашем храме по телефону следят утренние чтения молитвы или там богослужение. Я категорически против. Почему? Почему? Потому что человек, который пришел и не понимает,
а зачем,
что там нужно. Только бумажные носители. Почему? Соблазн. Потому что один посмотрит, что один читает утренние молитвы или вечер, за вечерним свидетельством с богослужением по телефону, другой посмотрит, пришел новенький человек, вот и скажет, ничего себе. По телефону разговаривают, ну, то есть это просто какой-то соблазн.
Поэтому... Нет, уходят во время, когда читают, если он не причащается, да. И читают правила, а человек уходит, начинает рыться в айфоне, смотреть новости и прочее. Хотя всем полезно послушать, даже ты не причащаешься, покаянные каноны, правила, полезно нам послушать. Я, знаете, никогда не делаю замечаний в храмах, но один раз я просто не выдержала, потому что я шла к причастию, передо мной стояли молодые люди, причем не чужие храму, которые помогают даже во время службы.
Да.
И вдруг, представляете, они вытащили айфоны и стали в них рыться, в сообщениях. Ну, просто видно было. Вот я за ними стояла. Я говорю, ребята, ради Бога, вы меня извините. Ну, никогда.
Мы стоим к чаше.
Ну,
крайности. Это хорошо, что сказали, потому что люди уже... Вот... Ну, даже это уже
воспринимают. Извините.
Ну, это воспринимается как нормально. Поэтому мы, старшее поколение, должны считать, насколько это возможно, но хотя бы храмы свои оберегать.
Да. А вы знаете, я что стала, батюшка, делать? Если храм рядом, который рядом с домом я хожу, я не беру телефон.
Правильно. Правильно?
А что случится?
Ничего не произойдет.
Что
совершенно.
Ничего не произойдет.
Мы же не в МЧС работаем, мы не помощники президента, мы, так сказать,
да,
это
я иду
не разведчики, это когда нас могут в любой момент
служба
позвать
рано, на службу. Рано утром я пришла спокойно, вернулась домой.
Это плен и реальные проблемы. Поэтому выход из этого одним. Предельно регламентировать время нахождения.
Отец Максим, да как всегда, время стремительно подходит к концу. Мы ответили только на часть вопросов. Их 43, мы ответили на 9.
Ну, впереди.
Но у нас будет следующая программа. А пока небольшое ваше пожелание нашим итог, зрителям.
Внимать себе и всех благословлять, потому что сеющий с благословений, с благословений пожнет. И поэтому благословение к тебе вернется. Это касается родителей, касается мужа, касается будущей невесты или жениха. То есть поменьше всяких драматизаций. И еще самое такое, верное пожелание будет. Не надо простые вопросы усложнять, надо сложные вопросы упрощать.
Спасибо, отец Мельхиседек. Благодарю вас, что нашли время. Время непростое, нелегкое, сложное.
Переживем.
Зима и болезнь. Да, но даже и чума уходила.
Да, с Богом.
Уйдет
переживем.
И это. Спасибо вам.
Мир всем.
Я, Любовь Акильна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви» с архимандритом Мельхиседеком. Я желаю вам, как всегда, всего самого доброго, здоровья, благополучия вам, вашим близким. И жду вас каждую субботу в 13:00 по московскому времени.